Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! «Зов предков» Григория Манев в эфире. Психология – это очень интересная и, я бы даже сказал, тонкая наука. С одной стороны, там есть законы, которые работают всегда и везде. С другой стороны, там есть и место чувства. И вот где заканчивается одно и начинается другое, и как человеческая психология связана с темой домашних животных, на эти темы мы поговорим с психологом Теей Головановой. Тея Таймуразовна, здравствуйте.
Добрый день, друзья. Рада быть полезной для вас, если смогу ответить на ваши вопросы.
А вопросов у меня к вам очень много. Потому что, ну вот, начнем с того, что 21 век на дворе. Мы в городах живем в отдельных квартирах, и, в общем, вопрос добывания пищи с помощью собак у нас не стоит. По большей части, в общем, от грызунов мы не страдаем. Но при этом мы продолжаем заводить собак, продолжаем заводить кошек. И вообще, ну вот если, например, верить исследованиям, то в Москве сейчас насчитывается 1 200 000 домашних собак. Почему люди в городах продолжают заводить домашних питомцев?
Сложно сказать за всех людей, да, но попробую предположить и, ссылаясь на всякие исследования, рассказать о том, что, собственно, происходит в 21 веке. Стало сложно, сложно эмоционально. Даже то, что мы все по своим квартирам, и...
Есть некая уединенность такая,
разобщенность. А люди все-таки... Так же, наверное, как собаки, живут стаями в большинстве своем. Есть исключения, как волк-одиночка, собака-одиночка, человек-одиночка. Но человеческая природа такова, что необходима стая. И здесь чисто на эмоциональном уровне, ну кто, если не собака, подарит тебе море тепла, любви, безусловной любви? Конечно же, это собака.
А вот люди, которые заводят собак, и у которых есть при этом полноценная семья, любимый человек, дети, но вот все равно хочется еще иметь что-то четвероногое такое. Зачем им это?
Здесь важно понимать, собственно, кто инициатор вообще того, что в доме появляется четвероногий друг. Это не всегда ребенок, хотя обычно желание высказывает ребенок.
Да? О детях мы поговорим отдельно.
Отдельно. Опять же, привычки. У кого в детстве были четвероногие друзья, они дальше по жизни не могут жить без животных. Соответственно, и уже становясь взрослыми, имея собственную семью, они естественным образом продолжают и повторяют, наверное, путь в какой-то степени своей родительской семьи и обязательно заводят собаку. Иногда даже раньше, чем детей.
То есть вы хотите сказать, что вот подобные вещи мы тащим из детства и стараемся либо копировать поведение наших родителей, либо вот таким вот образом на машине времени вернуться в то прекрасное детство, когда деревья были большими, небо было голубое, и все было хорошо.
В большинстве случаев да, но иногда бывает вопреки. То есть у кого-то наоборот была мечта, у многих родителей просто говорили там...
Вот вырастешь, вот заведешь себе хоть слона.
Да, и это и пытаемся мы реализовать, уже будучи взрослыми и самостоятельными, и принимая вот такие серьезные решения, потому что завести собаку – это очень серьезный и ответственный шаг.
А кошку?
Да вообще любое животное, потому
ну
что...
Ну да, в общем, мы в ответе за тех, кого приручили.
Абсолютно.
Кстати говоря, по поводу того, что вот когда вырастешь, заведешь кого угодно, у меня мой очень близкий друг, ветеринарный врач есть, и у него, ну, он живет за городом, у него большой дом, у него есть такая возможность, у него больше 10 собак. Я говорю, слушай, вот как тебя вообще угораздило-то завести такое количество? Он говорит, ты понимаешь, мне в детстве все время говорили, вот вырастешь... И вот тогда заведешь. Ну, вот я вырос и завел.
Да, это именно так. Вот я тоже выросла и завела собаку.
Кстати, а какая у вас собака?
У меня замечательный шпиц. И теперь их у меня уже двое, потому что...
Шпиц вот маленький померанский.
Маленький померанский шпиц, да.
У вас вот со второй собакой какая-то интересная история связана?
Со второй собакой тоже получилась очень интересная история. Во-первых, когда у человека есть одна собака, рано или поздно он начинает задумываться о второй.
Ну, тем более, если это шпиц, в общем, собачка небольшая.
Да, небольшая, тем более, если хороший опыт взаимоотношений, да, в семье с животными, то как бы... Вот хочется вторую.
А вы брали его подрощенного, кстати. Да,
да, я взяла трехлетку от казняка. У него достаточно сложная судьба. Он жил в семье, но что-то там было не так. То есть его обижали. Как можно вообще обижать трехкилограммовое существо, я мало себе представляю. Он немножко напуган. И если будет интересно, в том числе смогу немножко рассказать как раз о собаках, которых мы берем из приютов.
Интересно, рассказывайте. Если уж заговорили об этом, почему нет?
Да, здесь очень важно понимать, что... Собака тебе ничего не должна. И взяв собаку из приюта, спасая из каких-то нечеловеческих условий и так далее, не означает, что собака прибежит, будет тебя благодарить за кров, за еду и так далее. У них не так работают мозги, скажем так, да?
Ну, на самом деле, это проблема достаточно серьезная, потому что зачастую люди, которые берут собак из приюта или с улицы, уже себе ставят такой большой жирный плюс
да,
карму.
Такая галочка, да,
да, да, такая хорошая галочка. И, в общем, считаю, что собака должна к ним хорошо относиться, что это вообще мне теперь должно в жизни вести, я же ведь сделал доброе дело,
да,
и так далее, и так далее. Вот такой вот чисто психологический момент, я с ним сталкивался, ну, скажем так, нередко.
И нередко бывают случаи, когда, взяв собаку из приюта, люди, потерпев какое-то время, возвращали их обратно. А для животного это дичайший стресс, потому что уже преданный не раз, он снова попадает в такие уже условия. Поэтому прежде чем пойти на такой серьезный шаг, нужно очень серьезно взвешивать все за и против. Понимать, что какое-то время... А может быть, и всегда ты не будешь хозяином этой собаки, потому что собака тоже сама выбирает себе хозяина даже в семье. Да, она тебе будет благодарна, да, она будет отзываться на ласку, на лакомство, еще на что-то, но не факт, что ты станешь хозяином. И какое-то время... Наверное,
я в таких случаях говорю, собака читать не умеет, и ветеринарное свидетельство или договор купли-продажи, в общем, это не для нее.
Когда мы взяли Арсюшу, он первые полторы недели по квартире у нас ходил в шлейке и с поводком, потому что он даже не разрешал к нему подойти. То есть у него были какие-то триггерные истории, на что он реагировал и огрызался. Да, кусаться он не кусался, но огрызался серьезно. А так как у нас есть второй питомец, они тут делили территорию, у них были свои разборки, драки, но без кровопролитий, скажем так. Слава богу, это достаточно быстро, на удивление даже быстро прошло. У нас была такая возможность потерпеть. И здесь важно тоже отметить, что лучше из приютов и отказников брать в семьи, где дети не младше 6-8 лет хотя бы там.
Почему?
Потому что ребенок нетерпелив. Он хочет сразу обнять, сразу принять.
А собака... То есть вот такой вот физический контакт,
да, физический
обязателен
контакт
для детей.
контакт обязателен, и они иногда зачастую даже не понимают, почему сейчас нельзя. Я же вот все для него делаю, а он все равно на меня лает. Да? Здесь нас, конечно же, спасал мой первый питомец Умка, на которого мы распространяем всю свою любовь и ласку, поэтому с большим терпением мы подошли ко второму питомцу. Мы дали ему время адаптироваться. Сейчас он с нами уже порядка 3 месяцев. Это совершенно другой пес. Вот абсолютно. Я даже не ожидала, что характер так может поменяться. И, как я всегда говорю, все должно быть по любви. Потому что
любовь,
не
ласка,
просто
терпение.
Увидеть фотографию, влюбиться и побежать там договариваться с волонтерами, с приютами. Очень важно первый раз просто встретиться.
Ты, а возвращаясь к людской психологии, угу. Все-таки вот те, кто помогают бездомным животным, животным из приютов, это люди, которые вот испытывают такую потребность в этом, либо это, опять же, какие-то могут быть и психологические комплексы, и вот за счет таких вот бездомных животных они стараются эти проблемы свои психологические решить.
Периодически я встречаю такие ситуации, когда люди таким образом компенсируют недостаток, может быть, чего угодно.
Любви, эмоций.
Любви, эмоций, заботы о ком-то. И опять же, не могу не сказать о детях, да, дети в своем желании завести собаку тоже компенсируют желание заботиться о ком-то. Потому что сейчас особенно, да, в 21 веке мы действительно очень много стараемся дать своим детям, но они в ответ тоже хотят чего-то дать. И вот это именно та история, когда они понимают, что питомец вот абсолютно их. Он очень от них зависит. И здесь, опять же, важна роль родителей. Прежде чем решиться на такой шаг, это долгие и очень серьезные разговоры. Без запугиваний. Ни в коем случае не говоря о том, что... Ты берешь собаку, ты должен гулять, ты должен кормить, вся ответственность на тебе, потому что дети очень серьезно это воспринимают.
Слушайте, вы сейчас рисуете таких идеальных детей, потому что вот у меня парочка примеров есть перед глазами, когда ребенок говорил: «Хочу собаку, я буду с ней гулять и кормить, и убирать». Как только собака оказывалась в доме, ну, спустя буквально неделю, ну, или, может быть, чуть-чуть побольше, времени проходило, ребенок терял интерес к этому живому существу, и уже выходили гулять папа с мамой, и кормили папа с мамой, ухаживали папа с мамой. Вот
это
как, хочу... что, вот как, вот когда ребенок говорит эту сакраментальную фразу «хочу собаку», вот верить или не верить, что делать?
И ребенок, и взрослый, говоря себе о том, что «я хочу собаку», должен сесть, если не проговорить, то написать, зачем ему собака.
Написать?
Да. Просто вот сесть и написать, для чего ему нужна собака. Это может проделать взрослый с ребенком. И взрослый человек сам для себя должен решить этот вопрос. И в любом случае, когда в семье появляется собака, все-таки это взрослое и взвешенное решение родителей. Не хочет родитель, не будет никакой собаки. Это абсолютно.
Ну, потому что, да,
так.
Взрослый человек берет ответственность прежде всего на себя.
Да. И ни в коем случае перевешивать на неокрепшую психику такие важные решения тоже нельзя. Ни в коем случае нельзя обвинять детей, если они что-то не успевают, или если, не дай бог, питомец заболел, или еще какие-то вещи, потому что это может послужить травмой и быть, скажем так, триггером на всю жизнь.
Ну, а все-таки, вот когда сначала ребенок утверждал, что он будет и помогать, и ухаживать, и все-все-все делать, там, связанное с домашним питомцем, а потом охладевает вот к этому пушистому комочку, вот как на эту детскую удочку не попасться? Потому что, ну, наверное, все дети рано или поздно вот говорят, что им обязательно нужно, ну, либо собака, либо кошка. Ну, с кошкой проще, там гулять, в общем, нужно меньше, и ухаживать, уход попроще. А вот с собакой?
Здесь, опять же, вернемся к тому вопросу. Ребенок, когда хочет собаку, он совершенно не хочет убираться за ней. Или рано утром
он,
вставать,
наверное, не
и гулять.
Представляет себе, что это
и,
такое.
Да, абсолютно. Во-первых, это. А во-вторых, если человек понимает, для чего она нужна, тогда возникают все остальные, собственно, вопросы, связанные с этим, для
хорошо.
Чего.
Хорошо. Любить, холить, лелеять. И вообще вот у Васи есть, я хочу вот такого же себе вот пушистика. Что, ну, в этой ситуации?
Как такие, себя должен вести человек? На такие человек, истории взрослый? Все-таки взрослый человек вестись не должен, потому что одно время мы, наверное, замечали, что периодически появляются бездомные собаки определенных пород. Это тоже связано с чем? Например, в моде хаски люди не осознают, что такое хаски в доме, в квартире, заводят ее, и потом, увы, кто посовестливее, они кому-то отдают, пристраивают, а кто просто...
Да нет, хаски-то избегают сами по себе, да. Потому что все-таки это собаки вольные. А вот возвращаясь опять же к взаимоотношениям детей и родителей, вот что должен сказать ребенок или написать, чтобы ему родитель поверил? Вот есть какой-то такой универсальный рецепт или нет?
Универсальных рецептов нет. Мне кажется, здесь каждый родитель, ну, по крайней мере, адекватный родитель, знает хорошо своего ребенка. И все-таки родитель иногда даже с помощью психологов должен разведать и выведать истинную причину, почему же ребенок хочет собаку, чего ему не хватает. Потому что это, опять же, о нехватках, о каких-то... компенсациях чего-то, того, чего не хватает.
Вы считаете, что виной всему такое одиночество?
Не всегда одиночество, но мы, взрослые, не всегда близки эмоционально с детьми в том числе. Да?
Потому что вот у меня сейчас вот дети вот перед глазами, вот, которых я вижу, ассоциируются по большей части с гаджетами. Вот хотим мы этого, не хотим. Но вот ребенка со щенком... Я уже забыл, когда на улице видел. При этом я смотрю с утра, когда вот дети идут в школу, они уставились в телефоны, и их никакой силой от этого кошмара не оторвать.
Технологичный мир, от этого мы никуда не денемся, собственно. И, естественно, ему интереснее поиграть со сверстниками в те же гаджеты, чем заниматься собакой. По поводу интереса это абсолютно так. А другое дело, что все равно нехватка есть. И он найдет время, если такая есть потребность. Тут родители должны быть готовы к тому, что завели собаку. Ребенок может уделять этой собаке полчаса, час, ему этого будет достаточно.
Ну, что-то, наверное, вместе с родителями нужно делать.
Вместе с родителями, если есть такая возможность, да.
Просто вот мне кажется, что это может быть, опять же, один из способов отвлечь ребенка от того же самого телефона, от игровой приставки и так далее. Но здесь мне кажется, что это такая очень тонкая грань, и здесь вроде как и надавить нельзя, но и все-таки можно как-то призвать ребенка к состраданию, к порядку, в конце концов.
Это хороший шаг для того, чтобы приучить к некой ответственности, к порядку, к дисциплине, потому что, ну, надо понимать, что там собака не может терпеть, что это не игрушка, которую можно выключить, подзарядить. То есть...
Да, вот вы сейчас говорите со мной как со взрослым человеком, а вот если бы перед вами был бы ребенок, как вы бы с ним говорили?
Скажем так, я говорила со своим ребенком, потому что появление собаки в моем доме – это было огромное желание моей дочери иметь четвероногого друга.
То есть не ваше?
Изначально не мое, но проанализировав потом, я поняла, что это действительно была в том числе моя детская мечта, потому что я ведь согласилась. Поверьте, родители, если не хотят, никакой собаки в доме не появится, и ни в коем случае это не должен быть подарок постороннего человека. Потому что тот же крестный, там дядя, тетя, друг, еще кто-то подарил и забыл. Да?
А вам жить с этим счастьем?
Жить с этим счастьем, и осознание должно быть, что помимо счастья нужно быть готовыми к тому, что, увы, но животные тоже болеют. У них есть свои проблемы, на них тратишь иной раз больше времени, чем на ребенка.
Ой, да, интересные вопросы мы сегодня затрагиваем. У нас в гостях психолог Тея Голованова, и сегодня мы разбираем людскую психологию отношения с домашними животными. И вот как раз эту тему я бы проиллюстрировал одной историей, которую мы и хотим сейчас предложить вашему вниманию.
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев и мои собаки. Говорят, что даже из самых сложных ситуаций всегда есть выход. Правда, порой его бывает трудно найти, особенно если утратил веру в себя и других людей. В такие моменты человеку жизненно важно обрести того, кто придаст ему силы и поможет идти дальше. Однажды мне посчастливилось познакомиться с таким человеком и тем, кто вернул его к жизни. Произошло это на греческом острове Скопелос. Этот крошечный кусочек суши посреди Эгейского моря является собой поистине райское место. Узкие мощенные улочки, белоснежные дома, бесчисленное количество небольших церквушек. Утопающий в зелени остров окружают лазурные воды, тихие бухты, скалистые берега. Прогуливаясь по пристани, я увидел на пирсе рядом с одной из яхт симпатичного лохматого пса. Внешне он походил на болонку, только большую. Я подошел поближе, присел к нему и погладил. В ответ собака радостно завиляла мне хвостом. «Его зовут Пират, он мой шкипер», — обратился ко мне человек, стоявший на корме лодки. «Если хотите, мы можем вас прокатить и показать наш остров». Только в этот момент я заметил небольшой плакат, который приглашал желающих на морскую прогулку. Там была и фотография собаки. Рекламный ход сработал. Спустя несколько минут мы вместе с Пиратом и Василисом, так звали владельца судна, уже выходили в море. Капитан стоял у штурвала, четвероногий шкипер сидел на носу лодки. Он внимательно смотрел вдаль, как будто силился что-то разглядеть там. Изредка его обдавало морскими брызгами, но пес не обращал на них никакого внимания. Василис расписывал достопримечательности острова и его жителей. «А как у вас появился пират?» – спросил я. Василис задумался, а потом начал медленно рассказывать. В молодости он уехал из страны. Долго скитался по миру, но нигде не осел, денег не заработал, любовь не нашел, друзьями не обзавелся. Когда вернулся, никого из близких в живых уже не было. Перебивался случайными заработками, спал в ночлежке. Из прошлой жизни у него остался крошечный домик в родной деревушке, но возвращаться туда ему не хотелось. Однажды на улице он увидел грязную больную собаку. Это был пират. Правда, тогда дружелюбием пес не отличался. Но Василиса это не смутило. В собаке он увидел родственную душу. Один бродяга решил помочь другому. Свои последние деньги отдал ветеринару. Василис вспоминал, в ту ночь он очень хотел есть, но ни секунды не жалел, что оставшуюся десятку потратил на лекарства для нового друга. Тогда счастливый, но голодный человек твердо решил изменить свою жизнь. Собаку он оставил себе, продал деревенскую хижину, а потом уехал к морю и купил там маленькую старую яхту. С детства мечтал ходить под парусом. Так друзья и обосновались на Скопелосе. Кораблик стал их домом. Теперь они вдвоем с пиратом бороздят прибрежные просторы, катают туристов и оба очень счастливы. Денег немного, но на жизнь хватает. В крошечной холостяцкой каюте, которая служит спальней, гостиной и кухней одновременно, над столом висела единственная фотография. На ней были пират и Василис. Глядя на нее, я подумал, что у каждого из нас обязательно должен быть тот, о ком можно позаботиться. Если такая душа рядом есть, то она абсолютно точно не даст тебе пропасть.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, друзья, Григорий Манев, «Зов предков», и сегодня у меня в гостях Тея Голованова, психолог, и говорим мы сегодня о людской психологии домашних животных. Тея, вот мы в первой части программы обсуждали взаимоотношения отцов, детей и домашних животных, почему люди заводят собак и кошек в 21 веке, а вот если мы сейчас включим телевизор и наткнемся на любую рекламу, ну, каких-то бытовых средств, там, неважно, и всегда вот образ счастливой семьи будет представлен следующим образом. Мама, папа, ребенок и обязательно собака, ну, или кошка. И вот такой вот, ну, скажем так, навязанный образ счастливой семьи, бренд, называйте как угодно, вот он всячески сейчас пропагандируется, внедряется. Первый вопрос. Как вы к этому относитесь? И почему вообще вот сейчас пошла такая тенденция? Я имею в виду с точки зрения рекламы, с точки зрения маркетинга и так далее.
Затрудняюсь ответить на этот вопрос с точки зрения маркетинга. Во-первых, это красиво.
Уже ответ исчерпывающий.
Да. Женский ответ, чисто женский ответ. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это тоже все про любовь. Потому что как показать благополучие, доброжелательность людей? Это тоже, наверное, через отношение к животным, к самым незащищенным, наверное, существам. Как другим образом по телевизору, картинкой изобразить вот это вот счастье. Мне кажется, это вполне такая история, да, что счастливая семья, улыбающиеся все, а собаке невозможно, а кошке невозможно не улыбнуться.
То есть это такая психологическая уловка, на которую должен попасться покупатель того или иного товара.
Возможно, да. Ну, это для кого-то это как атрибут некий, да. Вот у меня хорошая семья, вполне себе успешная. И если раньше это был, я не знаю, автомобиль какой-то крутой марки, то сейчас, возможно, это собака.
Это у меня есть тоже знакомые. У них всегда были собаки, кошки. И мам, папа и дочка, они пришли к своим друзьям, а там нету вообще домашних животных. И дочь, обойдя квартиру друзей, с таким недоумением спросила: подождите, а где ваша собака? То есть у ребенка, ну, поскольку он вырос с домашними животными, у него просто, ну,
не
такой был,
да,
слом сознания.
Как
же так? Нету ни кошки, ни собаки. Кстати говоря, у португальцев есть такая хорошая поговорка, она мне очень нравится. Дом без кошки или собаки – это дом скряги. С точки зрения психологии, это правда или нет?
Ну, по-разному можно ответить на этот вопрос, но отчасти, наверное, да, потому что, в общем-то, не могу сказать, что это очень дорого. Здесь уже очень много зависит от хозяев. Насколько они вообще готовы. Кто-то хочет дорогую, породистую собаку. И здесь, наверное, тоже о характере самого человека, да, что он хочет выйти в свет, показать своего питомца, погордиться им, может быть, сводить на выставки, показать, какой у него паспорт.
Там
регалии родословной больше, чем у самих людей. Да? Вот это одна история. Для кого-то это совершенно другие мысли, эмоции. Здесь все больше про любовь, про заботу, про желание заботиться. То есть это показатель, там, бывает, идет собачка, и она тоже в Гуччи, так же, как хозяйка.
Знаете, по поводу того, что дорого, здесь я абсолютно с Тей согласен, потому что, ну, нужно понимать, первое, когда вы только приобретаете питомца, это первый шаг. Там дальше уже пойдут другие расходы, то есть на ветеринарное обслуживание, на какие-то аксессуары, на корм, который нужен собаке, кошке и так далее, и так далее. Но вот сказать, что это все очень дорого, я опять же не могу. Да, есть какие-то ветеринарные процедуры, которые могут, ну, стоить прилично. Да, там вопросы ухода, особенно для собак, у которых там длинная шерсть, или для жесткошерстных собак, там тоже есть свои особенности. Но, опять же, вот если вы хотите завести себе собаку, вот, Т, с точки зрения психологии, как ответить себе, взрослому человеку, вот, ну, как вести себя с детьми, мы разобрались. А вот как самому себе сказать: да, мне нужна собака, или сказать: нет, это все-таки блажь какая-то. Вот где та грань?
Мне кажется, грани нет. Я или хочу собаку, или не хочу. Другое дело, для чего и почему. Но в любом случае здесь уже не стоит вопрос дорого-недорого, могу-не могу, потому что в первую очередь, говоря о дорого, думаешь о чем? Ну, корм. Ну, насколько дорогим может быть корм? Да, для обычной там собаки 3-5 килограмм. Это в основном то, что сейчас те породы, которые заводят в Москве, в квартирах.
Ну, вообще в крупных городах,
да. В крупных городах, да.
То есть в основном сейчас пользуются спросом собаки мелких и средних пород.
Да, соответственно, выбирая корм, в первую очередь мы думаем о том, как бы продлить жизнь нашим питомцам. То есть понятно, что чем лучше содержание этого корма, тем дольше наш питомец будет с нами. А рано или поздно этот вопрос тоже встает перед ответственными хозяевами, да? То есть мы хотим, чтобы это, наша любовь длилась вечно. Увы, вечного ничего нет, но как-то улучшить содержание,
ну,
мы,
да,
можем.
Да, уровень жизни. Вот опять же, когда мы говорим о том, что вот брать или не брать собаку, вы абсолютно правы были, когда говорили, нужно просто проговорить или записать, зачем тебе нужна собака. Вот нужно это сформулировать. Вот если человек сформулировал, и у него есть, ну, такой вот душевное желание, привязанность, там можно называть это как угодно. Вот, вот опять же, вот для меня это, в принципе, собака в доме, это естественно. Но я знаю множество людей, которые пришли к тому, что у них в доме появился питомец в взрослом возрасте. И есть некоторые страшилки. А вот там, где я собаку оставлю, когда я поеду, куда, когда я поеду в отпуск. А вот, не дай бог, она заболеет. И вот что бы вы, как психолог, порекомендовали этим людям, которые хотят вроде как завести домашнее животное, у которых есть возможность и есть душевная потребность, но их останавливает вот такое вот незнание, невидение?
Во-первых, мы живем в социуме. В первую очередь, просто поинтересоваться у своих друзей, коллег, как это происходит у них. Потому что мы вот взрослые люди, естественно, нам то по работе уехать нужно, в отпуск скататься, иногда с собаками, иногда без. И эти вопросы все решаемы. Да? Послушать бывалых, скажем так, как они решают свои вопросы.
То есть вы призываете прежде всего не бояться, а собирать информацию.
Собирать информацию. Потом сейчас масса информационных каких-то лент, там, ну, сообществ, ресурсов, да, ресурсов, где достаточно подробно, вот, если позволите, упомяну даже наше сообщество «Хвост Ньюс», где достаточно подробно рассказывается, собственно, что в каких случаях делать. И это достоверная информация, подкрепленная экспертным мнением, и вот девочкам нашим, и кинологам можно абсолютно доверять, да. И я призываю все-таки вот удостовериться в том, что источник информации, он верен.
Верен. Т, вы работаете в крупной компании, которая связана с зообизнесом.
Да.
Но вот сейчас, и это касается не только зообизнеса, а многие крупные компании ведут такую политику, которая называется dog-friendly, то есть когда человек может взять своего питомца, в основном, конечно, берут собак, на работу, в офис, и другие сотрудники к этому относятся с пониманием, и, в принципе, такой подход во многих крупных компаниях, он приветствуется. Как вы считаете, почему вот сейчас такое, такая вот история, она сейчас, ну, считается вполне естественной, нормальной и даже в некоторых компаниях поощряется?
Что касается нашей компании «Валты», здесь как раз, наверное, любовь. Не скажу, что это обязательное условие, но у нас практически у всех коллег наших, кто может себе позволить, кому не запрещают какие-то, ну, ситуации по здоровью, практически у всех есть питомцы. Во многих случаях это отчасти дань моде, да, dog-friendly сейчас набирает обороты. Что сказать о нашей компании? Ну, это очень хороший антистресс. У нас даже есть комната, релакс-рум мы называем, да, где можно зайти, посидеть там с кошечкой или с собакой.
Пообщаться, разгрузиться, но при успокоиться
этом,
мыслями.
Да, как я всегда говорю, не нужно забывать о тех, кто не может себе этого позволить. Потому что, ну, увы, но сейчас очень часто и много аллергиков встречается. И, допустим, мы все dog-friendly, абсолютно. Вот в компании у нас других, по-моему, нет просто. Но при этом соблюдать некие нормы.
Ну, вы
то
все-таки
есть не
работаете...
прийти всем, да, с собаками на работу. Это же будет немыслимо.
Но вы все-таки работаете в сфере зообизнеса, а я знаю, что многие крупные компании, которые вообще никак не связаны с домашними животными, приветствуют у себя в офисе питомцев. И вот сейчас это, опять же, ну, наверное, потому что люди задерживаются на работе, либо какие-то все-таки стрессы внутри коллектива такие собаки-кошки могут снимать.
Да, я и говорю, это же прекрасный антистресс, потому что, допустим, одного корпоративного психолога на всех не хватит в офисе.
А вот, кстати, по поводу корпоративного психолога. Когда вы общаетесь с человеком, который может стать частью коллектива вашей компании, вы обращаете внимание на то, есть ли у него питомец, и вообще, как вы реагируете, когда человек говорит, вот у меня есть собака, там, вы задаете какие-то дополнительные вопросы или нет?
У нас есть прекрасная система интервьюирования людей, как мы называем это, культурное интервью, на соответствие корпоративной культуре компании. Конечно же, в нашей компании приветствуется, но это не обязательное условие наличия животных, потому что, ну, разные бывают ситуации.
Давайте мы забудем сейчас вот о вашей компании, вообще вот о крупных компаниях, где есть вот такое вот интервьюирование, где в приеме на работу принимает участие психолог. И вот когда человек говорит, что у него дома есть домашние животные, это вот соискателю в плюс или в минус?
Я бы сказала, скорее в плюс.
Почему?
Это говорит в первую очередь о том, что человек может и хочет помогать. Потому что все-таки желание завести четвероногого друга – это помощь. Это желание помочь.
Это ответственность.
Да, реализуемо именно через такое действие. Да? Потому что не все становятся пожарниками, там, врачами скорой помощи и так далее, а у многих людей есть такая потребность помогать другим. А кому легче всего помочь в этой ситуации, да, это опять же животные.
Тея, вы подняли такую тему, как такая вечная жизнь животных, и не могу не спросить вас как психолога о такой теме невеселой – уход из жизни питомца. Понятно, что к этому подготовиться невозможно. Но вот вы что посоветуете? Взять сразу другого питомца, собаку, кошку, или наоборот выдержать паузу? И вообще, вот как можно какие-то психологические барьеры выстроить на пути этого горя?
Здесь нет однозначного рецепта, потому что, увы, каждый горюет по-своему. Но я для себя таким образом решила вопрос, да, я в параллели взяла второго питомца. Это опять же, если уходить глубоко в подсознание и анализировать саму себя, это ведь тоже в первую очередь о жизни и смерти, да. Моему питомцу 7 лет, и я надеюсь, он достаточно долго будет еще со мной, но не задумываться об этом мы не можем, увы, и взрослые дети очень сложно переживают этот момент. Кто-то практически сразу, чуть ли не через 2 недели после ухода питомца, берет и компенсирует уход. Кому-то это дается сложнее. И здесь тоже важно понимать самого себя.
Вы знаете, у меня в свое время, еще будучи мальчишкой, мой тренер, к которому я пришел заниматься с собаками, он говорил, вот ты берешь щенка, и ты уже должен закладываться на то, что ты его похоронишь. То есть вот такая психологическая вот заслонка. Это правильно или нет, как вы считаете? Вот думать о том, что ты переживешь своего питомца. Вот все время к этой мысли, ну, если не, ну, не все время возвращаться, но вот держать это в голове.
Взрослый человек не может об этом не думать. Да? Взрослый, зрелый человек периодически об этом все равно задумывается. Но не нужно на этом зацикливаться, потому что скорее надо думать о том, сколько добра, тепла, любви и ласки тебе...
Здесь и сейчас.
Здесь и сейчас. Жить сегодняшним днем. Потому что, увы, все мы смертны, и постоянно думать о том, кто, зачем и почему, куда уйдет, ну, так невозможно жить просто. И это касается не только животных.
А вот, например, у меня первая, когда была собака, я еще совсем-совсем был мальчишкой, и там такая была, в общем, грустная история. Собака попала под машину и попала в ветеринарную клинику, и мама мне долгое время не говорила, что собаки mm-hmm. нет. То есть она говорила, что вот мы оставили собаку в ветеринарной клинике, что вот там она находится в больнице. Вот как ребенку-то объяснить, что нет питомца больше?
Ребенку сложно это объяснить, но обязательно нужно сказать. Потому что чем ты дольше затягиваешь этот момент, тем сложнее и тем больше будет потом обида.
Обида на родителя?
Да, на родителя, что ему не сказали, что его обманывали. Потому что здесь тоже о доверии. То есть он доверял, он думал, что этот его питомец где-то в хорошем месте, а его, оказывается, нет. И здесь очень важно понимать, чтобы в целом поговорить с ребенком о смерти, это очень сложный вопрос. Но к нему... К этому вопросу, скажем так, нужно подкрадываться очень осторожно. Увы, в нашем мире достаточно часто бывают такие печальные ситуации, и лучше все-таки на примере не очень близких людей начинать объяснять ребенку, что такое бывает, что такое может произойти. Потому что, когда, не дай бог, ситуация возникает в близком окружении, это гораздо более болезненно об этом и говорить, и объяснить, и утешить. Да? Первоначально такое соприкосновение должно быть все-таки в таком, ну, окружении далеком, скажем так.
Понятно, чтобы... То, что называется, не принимал вот все так близко к сердцу сразу.
Да.
Хорошо, давайте мы немножечко сменим тему и перейдем. У меня вот тоже есть такие примеры перед глазами, когда в семье там не один, а там 2 питомца, 3 питомца, и они разделены. Вот это кот мамин, это собака папина, а вот это вот хомячок там маленького мальчика по имени Вася. И на самом деле вот то ли животные так чувствуют, то ли это правда вот такая вот душевная близость. Как мы говорили, что собаки и кошки читать не умеют, и объяснить, что конкретный человек является их хозяином, им невозможно. Но вот все равно такое разграничение, оно существует. И вот, например, у меня жена кошатница, у нас в доме два кота, и они сопровождают всюду мою жену. При этом, в общем, да, меня коты любят, но я не их хозяин. Вот это у меня такая семья уникальная, или это правда, вот бывают такие ситуации, и я знаю, что, как правило, мужчины обижаются на то, что ну как же так, я глава семьи, я вообще здесь деньги зарабатываю, а меня вот так вот в грош не ставят, вот я у них на последнем месте.
Григорий, у всех людей существует иллюзия, что они решают, кто чей хозяин. Увы, ах, но хозяина выбирает животное.
Золотые слова.
И реагируют они абсолютно на все: на тон твоего голоса, на взгляд, на прикосновение. Животному невозможно наврать, понимаете? И может тысячу раз говорить, что твоя хозяйка, допустим, вот моя дочь. Но если у нее нет времени и...
Желания,
то животное прекрасно понимает, кто на него как реагирует. И потом они очень чувствительны действительно к голосу.
К интонации.
Потому что я долгое время, расскажу смешной пример из моей жизни, я долгое время не могла понять, почему, когда мне звонят на телефон или в дверь именно курьеры, моя собака заливается лаем, агрессирует и вообще ведет себя непонятно. Я удивлялась, спрашивала у кинологов, а потом... Моя дочь дала мне очень верный ответ, и я поняла, что это действительно так. Мама говорит, ты слышишь себя, когда ты разговариваешь с курьером? Потому что, ну, к сожалению, достаточно часто бывает, что курьеру надо 3 раза объяснить по телефону, 4 раза написать, чтобы он понял, куда зайти и так
и
далее.
И вы уже и заранее вот этот, эмоционально заряженный негативом.
Раздражение в голосе, и лучше всего на это реагировала моя собака.
Ну, кстати говоря, здесь есть вполне определенное объяснение, почему собака считывает вот такой вот настрой своего хозяина и потом проецирует его дальше. Все дело в том, что все наши эмоции, они пахнут. Пахнет радость, пахнет злоба, пахнет зависть. Пахнет абсолютно все. И вот мы, когда ссылаемся на какое-то неведомое шестое чувство, не понимаем, что у собаки это вполне, в общем, нормальное обоняние. И вот когда собака считывает эту информацию, а это, в общем, голая химия, и все, и проецирует ее дальше, мы недоумеваем. А здесь, на самом деле, все просто и понятно. Вот, вы на самом деле сегодня приоткрыли некоторые такие вот, с одной стороны, очевидные такие вот уголки души человека. С другой стороны, вот, ну, наверное, для этого и нужны психологи, чтобы была возможность поговорить. Вот я вам очень благодарен за этот разговор. Я надеюсь, что было интересно нашим зрителям. Тейтер Муразовна, спасибо вам большое.
И вам спасибо. Всего доброго.
Дорогие друзья, это был «Зов предков» Григорий Манев. Берегите себя и своих домашних питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.